Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
День России по-московски. Десятки избитых, более 500 задержанных. Так полиция встречала участников марша против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова. Опасные дома. В России объявлено о начале новой программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Но переселят не всех. Конвейер лжи. Как полиция фабрикует, а суды рассматривают дела против активистов.
Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Петр Баратов расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Владимир Путин распорядился уволить двух генералов московской полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Своих постов лишились глава управления МВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков и начальник городского управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД Юрий Девяткин. Ранее об их отстранении ходатайствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Напомню, что спецкора «Медуза» Ивана Голунова задержали на прошлой неделе по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. А на этой отпустили и прекратили дело. На многочисленные нарушения при задержании Голунова и в материалах его дела обратили внимание не только коллеги журналиста и пользователи социальных сетей, но и многие представители власти. Суд в аргунской колонии Чечни на этой неделе удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Аюба Титиева. В марте главу Грозненского отделения общества «Мемориал» приговорили к 4 годам колонии-поселения по делу о хранении марихуаны, которое адвокаты считают сфабрикованным. На заседание суда о досрочном освобождении поддержать Титиева пришли не только его родные и коллеги, но и журналист «Кавказского узла» Желауди Гириев, который не так давно сам вышел на свободу. Он отсидел 3 года, тоже по делу о хранении наркотиков, которое правозащитники называют местью за его журналистскую деятельность. Член Совета движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко удостоилась премии фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. Церемония вручения состоялась в Бонне 12 июня. Шевченко находится под домашним арестом по первому в России уголовному делу о нежелательной организации. Она не смогла присутствовать на церемонии. Соратнику Навального Леониду Волкову на этой неделе назначили 15 суток ареста по делу об акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Его судили по статье о проведении публичного мероприятия, которое создало помехи для движения. До этого Волков провел 20 суток в изоляторе временного содержания по делу об аналогичной акции в Москве. Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал Медиазоне, что полицейские обещают привлечь Волкова к ответственности за митинги против пенсионной реформы еще в 8 городах. В городе Ликино-Дулево Московской области, где уже несколько месяцев продолжаются акции против строительства мусорного полигона, активисты в четверг перекрыли трассу А-108 в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов. На место стихийной акции приехали 3 автобуса с сотрудниками правоохранительных органов, которые стали избивать активистов. Несколько человек задержаны. Одна из участниц протестов рассказала, что вырубку просеки уже начали. Ее ведут люди без опознавательных знаков, которые представили документы непонятного происхождения. А депутаты «Справедливой России» тем временем внесли в Госдуму законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование. Автор инициативы предлагает выплачивать 1000 рублей за каждый день предварительного расследования и судебного следствия, 5000 рублей за каждый день домашнего ареста или подписки о невыезде и 15000 рублей за каждый день незаконного заключения под стражу. В пояснительной записке к документу депутаты отмечают, что законопроект послужит гуманизации, повышению ответственности и укреплению эффективности российского правосудия.
Празднование Дня России в Москве закончилось массовыми задержаниями и штрафами. Не впервые уже. На этот раз полиция боролась за удобство празднующих горожан с теми, кто, по мнению властей, празднует неправильно. Теми, кто, несмотря на освобождение журналиста Ивана Голунова, решил выйти в его поддержку и заявить о недопустимости фальсификации уголовных дел. Иван Воронин расскажет, как это было.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова освободили накануне Дня России. Уголовное дело прекращено. Два генерала МВД уволены. Сотрудников полиции, задержавших Голунова, проверит Следственный комитет. Но на марш вышли в знак солидарности. Вышли, потому что знают о тысячах других сфабрикованных административных и уголовных дел. Они несли плакаты с надписями вроде «Всем не подбросите». Газеты с передовицами «Я, мы, Иван Голунов». Людей в футболках с таким текстом задерживали первыми. Уважаемые граждане, ваша акция не согласована с органами исполнительной власти. Согласовать, кстати, пытались, но мэрия на уступки не пошла. Пароход на Петровку 38, конечную точку марша, полицейские перекрыли, заодно частично парализовав движение по Бульварному кольцу. Людей, отдыхавших в расположенном напротив здания Главного управления Московской полиции сада «Эрмитаж», эвакуировали, якобы там заложена бомба. Позже на входе в сад появилась табличка «Закрыт по погодным условиям». Автозаки оперативно заполнялись нарушающими закон о митингах. Они, оказывается, мешали движению пешеходов и транспорта. Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан. Убедительная просьба – разойтись. Если верить протоколам задержаний, некоторые выкрикивали, цитирую, антиправительственные лозунги Иван Голунов. Под горячую руку попадались и случайные прохожие, вообще не имевшие отношения к акции. Забирали и тех, кто, как и сами полицейские, оказался там по работе – журналистов. Корреспондента «Медузы» Евгения Берга, например, увели во время телефонного разговора с вице-мэром Москвы по вопросам региональной безопасности. Журналист рассказывал чиновнику о жестких задержаниях случайных прохожих. В итоге более 500 задержанных. Большинство отпустили ближе к вечеру. Нескольких человек оставили на ночь до суда. «Уважаемые граждане, ваша свобода не согласована с органами исполнительной власти», кричали на Старском бульваре немногочисленные участники в конце акции.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной правозащитница Алла Фролова. Она координирует юридическую помощь в проекте ОВД-Инфо. И для тех, кто вдруг не знает, ОВД-Инфо уже на протяжении многих лет занимается тем, что собирает информацию о задержаниях людей, которые участвуют в различного рода уличных акциях. О цифрах расскажите, пожалуйста.
Значит, по последним нашим подсчетам, которые мы свели, потому что мы сами понимаем, что в момент задержания бывают разные накладки, там нужно понять. То есть, звонят же все, могут из одного автозака позвонить, ну, все. Значит, на данную минуту 530 задержанных в Москве вчера было. Из них не менее 20 несовершеннолетних. Не менее 40, я считаю, что даже больше, это журналистов. Просто я думаю, что многие журналисты не представлялись как журналистами. И некоторые, наверное, просто скрывали, то есть они выходили просто. Что можно сказать? Точно, абсолютно, есть один избитый в ОВД Алексеевского. Он несовершеннолетний парень. И били его в автозаке Росгвардия. С этим, в принципе, я знаю, ОНК занимается. И сейчас они подали запрос в МВД Москвы. Ну, что у вас по цифрам? Было 26 ОВД. ОВД все в основном дальние. Это продумано, потому что мы наконец-то подошли к той точке, что было год назад в Санкт-Петербурге. Верховный суд подтвердил, и Москва тоже изменила подсудность. Раньше было как? Там, где совершено данное правонарушение...
Туда и везут?
Даже везут, бог с ним, там и судят. Поэтому, если бы брать там вчерашнюю точку, то судить должны были в Мещанском суде и в Тверском суде. Это центральные суды. Нет, они сегодня начали судить по территориальности там, где были ОВД. И
куда доставляли задержанных.
И куда доставляли задержанных. Они хотят, ну, как бы размазать вот эту защиту, правозащитную помощь людям в судах, чтобы, понимаем, да, Северная Дегунина, то есть Западная Дегунина, мы понимаем, что такое Измайлово. То есть вот эти все суды, как сегодня и получилось, что одного повезли в Тушинский суд, протоколы вернули, и он опять в ОВД до завтрашнего дня. Другого привезли в Савеловский суд из ОВД «Сокол», которая вчера отличилась потрясающей своей формулировкой. Это я потом скажу. И сегодня уже было первое решение по Вячеславу Стеблину, который был оставлен в Таганском по 20.2 часть 8. Это повторное правонарушение, и ему присудили 150 тысяч штрафа.
150 тысяч рублей штрафа?
Да, да.
Ну, ничего себе.
Поэтому как бы цифры пока такие. Завтра будет еще, значит, получается, три суда, потому что Дмитрий Иванов сидит в ОВД Фили Давыдкова. Это молодой парень-студент. Завтра его будут судить в Драгомиловском суде. Так что подходите, и мы будем писать, где это что. Людям нужна поддержка. Потому что именно вчера, ну, я не беру предыдущие дни, это понятно, на базе потрясающего журналистского профсоюза, понимаете, профессионального объединения с гражданским обществом, вчера произошло вот это единение, вот даже для нас, знаете, мы почувствовали, нас поддерживают и помимо словами, нас понимают, нам помогают с информацией, мы делаем все, что можем, понимаете, нам помогают материально, потому что мы живем на, то есть деньгами, потому что мы живем на краудфандинг, и за счет этого мы постараемся обеспечить всех в судах правозащитной защитой, скажем так. Все мы пойдем в ЕСПЧ, мы будем придерживаться позиции, что это политпрессинг, это нарушение свободы собраний, и как бы там ни было, мы знаем наши суды, что бы ни было, но вместе мы сделать можем очень многое и побороться.
А с вашей точки зрения, зачем вообще начали вчера кого-то задерживать, разгонять? Могли же просто оставить незамеченным. Они же не замечали все эти дни пикетов на Петровке 38 одиночных, очередей на эти пикеты. Там даже не было обычных провокаторов, вот этих из какого-нибудь серба или другого движения. Или НОДА, да. Или да, кого угодно. Не было все. Ну и так бы тихо дали людям выпустить пар и все.
Ну, смотрите, я, ну, как бы вот со стороны это видится так, да, что я не знаю, как это происходило, там, как будет дальше расследоваться там, нарушение полиции, там, системы МВД. Это, по всей видимости, тоже как-то они продумывали. Вот они закрыли дело на Ивана Голунова. Это счастье, что они его закрыли. Это счастье, что общество достучалось. Потому что полно сфабрикованных дел, о которых вам расскажут и другие. Я не буду отвлекаться. Но все-таки, понимаете, вот они попытались, типа, вот смотрите, освободили его, сидите дома. Понимаете, сидите дома.
А это как подачка такая, да, была со стороны?
Ну, нет, наверное, все-таки не подачка, это более дорогая для них подачка. Вы понимаете, Иван Голунов стоит точно, помимо нашей поддержки, тысяч, может быть, даже миллионов людей, он стоит вообще, на самом деле, двух генералов, скажем так. Но, как бы, система не любит прецедентов, вы понимаете. Ну, смотрите, не трое вчера, я не знаю, по подсчетам там сколько было, я думаю, что было все-таки около 5000, да, как минимум.
Полиция сообщала сначала о 1200 человек, потом они превратились в 200 человек.
А, 200, образом. Да? Ну, потому что остальных они забрали. И все пошли помогать. Нет, я думаю, что около 5000, судя по перемещениям, это очень трудно, понимаете, здесь очень трудно определить, потому что они, то есть они раздавили по переулкам, они людей просто рассредоточили, и поэтому, конечно, было тяжело всем объединиться, они этого не давали. И понимаете, если мы проглотим это в День России, вы портите праздник, причем мы знаем кому, всей элите, а в следующий раз, а вдруг вас больше выйдет? Мы что, опять должны молчать?
То есть вы думаете, такая логика?
Но, с другой стороны, плюс она логика запугивания.
Смотрите, ну людей задерживали, ну, в том числе за футболки. То есть выходит, если бы не День России, вообще, вот поясните, можно сейчас по Москве ходить с футболкой, на которой написано там «Стоп провокациям», «Я, мы, Иван Голунов», да, в каких угодно футболках, которые выражают точку зрения?
Ну, смотрите,
ну, если они не разжигают явно там ненависть.
Я вам точно скажу, что если там будет написано слово «Путин», то ходить нельзя.
Да?
Да, это, то есть если на плакате написано там любое, ну, с упоминанием нашего президента фамилии, да, то сразу могут быть проблемы.
Понятно.
С футболками политического характера тоже могут быть проблемы. Не так все просто, понимаете. И даже сейчас они могут быть проблемы с тем, что ну хватит, вашего Голунова отпустили, чего вы ходите здесь? Хватит поддерживать накал. И вчера это была еще акция запугивания, конечно. Они показали, что кто... Ну, они пытаются показать, кто в доме хозяин, понимаете.
А что писали в протоколах? Вот вам, что известно? Меня, потому что потрясло известие о том, что в протоколах многих задержанных было указано, что выкрикивал политические лозунги, и этим политическим лозунгом являлась «Я, мы, Голунов».
Ну, вы знаете, по всей видимости, протоколы были заготовлены заранее. Они абсолютно точно одинаковые в ОВД «Аэропорт», ОВД «Головинский». То есть это, видимо, на одном принтере печаталось, да, и все это одни и те же лозунги. Я, к сожалению, протоколов не видел, мы еще к этому не подошли. Я знаю, что где-то даже написали, что какой-то антиправитель, то есть антироссийские лозунги «Я, мы, Голунов», но где-то потом они поменяли, стали их вычеркивать. Естественно, они всем вменяют, вот давайте вернемся к статье 20.2, часть 6, точка 1. Эта статья единственная, где написано, что за участие в несогласованном мероприятии. В 20.2, часть 2 этого не написано. В 20.2, часть 5, самое практикуемое ранее, это не написано. Вчера впервые во всей Москве была эта статья. Мы не берем восьмую часть, это повторное, это как бы уже...
Повторное нарушение, там и санкции.
Да. Единственное еще, кому это вот... Арчагову, вот, который не представлялся в «Соколе», ему вменили 19.3, потому что он не представлялся и отказался сдавать дактилоскопию.
19.3 – это неповиновение?
Это невыполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов. Все остальное было как вот все едино. Понимаете, статья такая, она в 2014 году появилась в том виде, там нарушение инфраструктуры, проезду автомобилей, там же есть и проходу пешеходов. Статья имеет вилку для власти, она штрафная до 20 тысяч, и она арестная до 15 суток. То есть, значит, вчера даже отпустив всех и отчитавшись раньше, чем всех отпустили, МВД на 2 часа раньше дало информацию, что осталось 4 человека. Даже здесь они все равно обманули, 5 осталось на ночь, это я вам точно говорю. Вот. Оно оставляет себе, понимаете, оно может сейчас посмотреть, кто из журналистов продолжает мутить воду, да, и потом мы его можем арестовать, да, то есть, понимаете, любой арест, это все равно тяжело.
Ну тем да, даже административно.
Даже в наших условиях, да, это, ну, это просто для любого человека и журналиста, это потеря времени, да.
А все ушли с протокола?
Значит, приблизительно, я сегодня подсчитывала, человек 400 ушло с протоколами. Из 530 задержанных человек 400 ушло с протоколами. Все-таки, значит, несовершеннолетних они оформляют отдельно, это мы еще посмотрим. Журналистов, вот человек 40 они отпустили так просто, потому что они потом проверяли эти пресс-карты. Вы, наверное, видели, да, это потрясающий сюжет, нет? Около автозака журналист пытается доказать, что он журналист, и рядом стоит иностранец, и он говорит... А вы кто? Он говорит по-английски, он говорит, он американец.
Да, кто американца привел?
Кто себя предоставил? Американец свободен. То есть, понимаете, вот, пожалуйста, они не боятся этого. И вот все ушли с протокола. Вот человек 400 ушел с протоколом, то есть надо ожидать, что человек 400 будет наказан. Ну, может быть, не все, конечно, мы поборемся за это во всех судах, мы поборемся по времени, мы будем это оспаривать. Мы будем доказывать, мы будем вызывать полицейских в суды, пусть они приготовятся, что просто так мы не сдадимся. То, что они устроили сегодня в Таганском суде, как только она услышала, что едет адвокат-защитник, она сразу сказала, мне некогда ждать, и 3 минуты она судила Стеблина. 3 минуты.
А как же право на защиту?
Ну, она его выслушала, он...
Дело вот и вся защита.
Парень он крепкий, он сказал, я ничего не совершал. Он сказал, хорошо, и ушла на решение. При этом решение она делала 1:40. То есть за это время мы могли бы, если бы она могла подождать...
Дождаться и защитника,
да,
и чего угодно.
То есть в течение 40 минут защитник бы приехал. Потом она вышла и дала 150 тысяч.
Угу. А что это за формулировка в УВД «Сокол», вы сказали?
Формулировка, значит, вчера... В УВД «Сокол» вчера была проведена спецоперация «Заложники», я вам объясню. 2 человека не захотели представляться. Вы знаете, это право любого человека, гражданина, он не хочет представляться, потому что он считает свое задержание незаконным. Другое дело, что если каждый из нас несет ответственность, что за это могут задержать на 48 часов, то это легко. 10 человек представились, там остальные 13, да, 15 человек их было. Так они сказали, что пока эти не представятся, этих мы не отпустим.
Ага,
и
вот
это происходило
вот
часами. А формулировка следующая. 5 человек они держали на улице во внутреннем дворе. К вечеру стало холодно вчера. И они говорят, ребят, ну мы вот тут в шортах, в трусах, там, в майках, пустите, нам холодно. Нет. И они их часами там держали, пока мы не влезли. И после того, как нам помогли УНК, члены общественного совета при ГУВД Москвы. То есть мы действовали абсолютно всеми правозащитными, законными методами. Один из сотрудников ОВД «Сокол» подошел к адвокату и сказал: «Вы понимаете, мы, сотрудники «Сокол», здесь очень хорошие. Это не мы. Приказы отдают некие сотрудники на территории ОВД «Сокол», но не сотрудники ОВД «Сокол». Мы не знаем, кто они такие, но мы должны выполнять их указания». То есть, ну мы хорошие.
Понятно. То есть абсолютно.
Абсолютно. То есть тут пришли какие-то люди в штатском, дают указания, мы должны их выполнять, но мы их не знаем, понимаете? Угу. Они бы еще добавили, они не представились.
Скажите, насколько велика вероятность того, что какие-то из вот этих вот протоколов об административных правонарушениях не дойдут до суда? Если дойдут, то суды встанут на сторону людей задержанных.
Нет, если суды встанут на сторону людей задержанных, ноль. Целых 0,1. 100% не даю никогда.
Почему так?
Вообще не даю 100%. Везде бывает погрешность. Значит, смотрите, что какие-то дела могут не дойти до суда, это может быть. Потому что полицейские все протоколы часто пишут на коленке. Они действительно совершенно не понимают, что должно быть. Поэтому сегодня троих и вернули. Угу. Из ОВД вернули обратно. То есть из суда судьи вернули, потому что оформлено неправильно. Угу. То есть не по закону. А когда дело дойдет до судов, смотрите, я приводил всегда эти цифры. Значит, самые массовые задержания были все-таки в 17 году, 26 марта, он во мне Димон. Угу. Значит, там было 1043 задержанных, через суды прошли человек 800. Угу. И в первые 9 месяцев было одно закрытое оправдательное решение журналиста, и то только потому, что он Guardians. Все. Остальные все были наказаны по-разному. То есть там от 1000 рублей до 150 тысяч, до 300. Но сначала виноваты должны быть все.
Так, а что с Навальным?
Навального отпустили тоже до вызова в суд, я думаю.
Там перспективы-то невеселые.
Перспектива там либо 300 тысяч, либо 30 суток. То есть пока такая.
Арест.
Смотрите, я еще поясню, для чего 220.2, часть 6.1. Эта статья очень хорошо подходит под Дадинскую уголовную статью. Дело в том, что после дела Дадина, в 2014 году, когда ее ввели, Конституционный суд дал все-таки разъяснение, в чем сейчас идет абсолютное нарушение дела Егорова в Подмосковье. Такое же нарушение идет в Архангельск по Боровикову мусорным протестам. Что для того, чтобы открывать эту уголовную статью, нужны статьи, которые несут общественную опасность. Угу. А 20.2... Часть 6, прим. 1, несет общественную опасность, нарушает инфраструктуру, помехи и все остальное. То есть, поимев таких три статьи, можно открывать на человека уголовное дело.
Удивительно, но ведь те люди, которые наблюдают за тем, как проводят эти акции, да, они же видят, что как раз мешает, нарушает инфраструктуру, закрывает сад Эрмитаж, мешает проходу граждан, перегораживает дороги автозаками. Вовсе не участники вот этих акций, а вполне себе Росгвардия и полиция. Они вообще у них это как-то в голове-то...
У людей? Вы понимаете, полиция им скажет, это для вашего блага, это для вашей безопасности, а вот эти все, они могут нарушить, то есть они могут испортить вам праздник. Что они бегают? К сожалению, общество просыпается медленно, да? Но все-таки именно вот эта кампания в поддержку Ивана показала, что общество просыпается, что оно видит, что на месте Ивана действительно мы и все мы можем оказаться в любую минуту. И если сейчас, например, там я потрачу 3 дня, я вам напишу все эти дела про России, да, то это будет безумие. Угу. И будем надеяться, что с этой точки общество сдвинется. И не только по 228, да, как все говорят. 282-я. Даже, взять самую простую 319 статью оскорбления там, правоохранительных органов. Понимаете, то, что он матом даже под камеру кричит на вас, там все отошли, это не считается оскорблением. Эту статью открывают только если в том случае, если вы простите, как в Архангельске, там какой-то палец показал кто-то какому-то полицейскому.
То есть она работает в одну сторону.
Да, и поэтому я считаю ее просто антиконституционной.
Спасибо. Алла Фрарулова, координатор оказания юридической помощи проекта ОВД-Инфо, была в студии «Радио Свобода». В этом году в России было объявлено о начале новой программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В течение 5 лет по всей стране должны расселить 660 тысяч человек. Но не все нуждающиеся попали в эту программу. Многих просят подождать еще несколько лет и еще несколько лет пожить в опасных квартирах. В Великом Новгороде, например, официально признаны аварийными только 9 домов, рассказывает корреспондент Алексей Сабельский.
Там что-то гниет, плюс там мыши дохлые, это сколько раз накидывали, малыш, иди.
На первом этаже под полом строительный мусор, насекомые и мыши. Над вторым этажом протекающая кровля. Летом в квартирах сыро, зимой холодно. Дом пришел в негодность из-за отсутствия капремонта и должного обслуживания.
Я написала заявление на управляющую компанию. Управляющую компанию первый раз что сделали? Предписание дали. Второй раз что сделали? Оштрафовали. Деньги куда ушли? В бюджет. Мы с чем остались? С нашими дырками и с пустыми карманами. Поэтому вот, поэтому я довольно смело говорю, что под чутким контролем комитета ЖКХ и жилищной инспекции уничтожен наш дом.
Новгородка Наталья Маркова годами боролась за признание своего дома аварийным. В 2015 году мэрия установила срок расселения не раньше 2023 года и сдвигать его не собирается. В какой-то момент Маркова поняла бесполезность отписок и стала выходить на митинги и одиночные пикеты.
Это уже просто элементарное бессилие. Я, в принципе, наша сегодняшняя власть, они вывели меня на улицу. Заставили меня выйти.
В Великом Новгороде таких же домов много. Правда, официально признаны аварийными и подлежащими расселению всего 9. На эти нужды требуется 200 миллионов рублей, которых у дефицитного городского бюджета нет.
В городе есть несколько кварталов с такими домами. Двухэтажные здания строили в первые 20 лет после войны как временное жилье, и их ресурс давно исчерпан. Но, к примеру, тот дом собираются расселять, а вот этот – нет.
В этом году в России стартовала программа расселения домов, признанных аварийными до начала 2017 года. В Великом Новгороде таких всего 8. В Новгородской области 140. Деньги выделяются федеральные – около 1,5 миллиарда рублей. И всего 47 миллионов – областные. Собираются переселить 2500 человек. Правда, большинство ближе к окончанию программы, после 2022 года. Хотя в таких домах опасно жить уже сейчас.
Дело, конечно, людей, дело их желания. Но я бы пошла в любое жилье, нормальное жилье. Конечно, не говорю, чтобы было примерно такое же. Лишь бы у меня был душ, у меня был бы элементарный туалет, я была бы счастлива. Душ, туалет и кухня с окошком. Все, мне больше ничего для счастья не нужно.
По всей стране расселят 660 тысяч человек. Но неизвестно, сколько еще людей останутся жить в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Или вовсе не признанных таковыми. Ирина Сошникова в селе Лычково 2 года добивалась признания дома аварийным. Это случилось в прошлом году, и дом не попал в программу переселения. Теперь ей предлагают въехать в маневренное жилье, которое ей не будет принадлежать.
Хорошо, я пошла, посмотрела там, говорю. Извините, говорю, это получается из одного барака в другой. У меня тут хоть вода есть, а там ни воды нет. За километр, говорю, мне в моем возрасте, говорю-то там с больными ногами, говорю, носите на второй этаж, говорю. Ничего нет. Это куда вы меня переселяете?
Эта история получила широкую известность после публикации федеральных СМИ и ток-шоу на Первом канале. Однако улучшений в жизни пенсионерки не последовало. Испытания на прочность ветхого жилья и его жители продолжаются. И таким, как Ирина Сошникова, государство предлагает еще подождать. Алексей Сабельский, Александр Кириллов, Радио Свобода.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Буквально во вторник суд предписал ему заплатить 300 тысяч рублей штрафа за организацию несанкционированной акции. Полиция, а теперь и суд, считают, что 13 мая гражданин Пономарев собрал людей на Лубянской площади в Москве, организовал несогласованное с властями шествие и лично принял в нем участие. Лев Александрович, зачем вы нарушили закон?
Давайте я уточню все-таки, потому что это не полная вина моя, так сказать. Вы меня немножко...
Не полная вина. Да. Я вас еще обидела.
Обидела. Что на самом деле в постановлении полицейских было написано, что организовал пикет, незаконный пикет, у здания ФСБ, и потом организовал шествие. И я должен сказать, что меня совершенно поразило, одновременно в том документе, который было постановление, не цитировали закон. А в законе написано, что закон касается собраний, пикетов и митингов, и шествий. Угу. Так вот, там описано, что такое пикет. Пикет – это проведенное вот такое собрание с атрибутами, такими как плакат, такими как там…
Звукоусиливающая аппаратура.
Без звукоусиления, значит, без звукоусиления пикет. Но с атрибутами политические…
А, это одиночный пикет вы имеете в виду?
Нет, пикет как таковой. Пикет без звука, понимаете? Митинг со звукоусилением. А пикет, и, может быть, какие-то сооружения даже могут быть.
Ну, наглядная агитация.
Наглядная агитация.
Кубы Навального.
Да. Вот. И самое, там ничего у меня этого не было. И они цитируют этот закон и говорят, что я провел пикет. А проверить, ну, банально, так сказать, так. А шествие они написали, я организовал еще шествие, ну, то, чтобы усилить мое преступление. А в это время я сидел, я публично сказал, что наше мероприятие закончено, попросил всех разойтись, и сам пошел в Макдональдс там с несколькими друзьями. Ну, кофе попить. И поэтому отношение к какому-то там шествию, там действительно какая-то группа ребят пошла, там где-то что-то кричала, этого никакого отношения к этому собранию граждан не имело.
Ну а что же, вы всех организовали, они пошли, а вы,
ну, я бы сказал,
свое дело сделали и ушли.
Вы годитесь для того, чтобы быть в полиции. Вот это все, это так они рассуждали.
Да, то есть логика такая?
Логика такая, да.
Что хорошо.
Вот,
а
если посмотрите, вот если мимо этого кто-то прошел, там потом пошел, что-то покричал, все, значит, это я организовал, потому что они прошли мимо здания ФСБ, когда там был Пономарев, и очевидно, что не посмотрев на меня и не зарядившись моими эмоциями, да, он так не стал бы кричать. Вот примерно такое обвинение. Но оно, самое главное, меня не то, что полиция написала, потому что я как бы понимаю, как она пишет, ей нужно план какой-то гнать, но а то, что судья, значит, потом проштамповал вот все, что написано по постановлению, причем я обратил ее внимание, смотрите, вот здесь противоречие, а суд для того и служит, чтобы эти противоречия разбирать.
Вы там даже видеозапись, я так понимаю, смотрели.
Ну, да. Я попросил, во-первых, там в чем особенность была, что у меня там была дружба с полицией в этот момент. Вот я проводил как бы запрещенную акцию, но подошел ко мне полковник Махоин, которого 100 лет знаю, Александр Александрович, мы с ним чуть ли не пожали. Я протянул руку, потом думаю, наверное, не буду, подо всякий случай. Его тоже вроде потянул руку. Я его 100 лет знаю. Ну, он вполне приличный полковник полиции, и когда акции согласованы, он всегда очень хорошо сотрудничать со мной, как с организатором этой акции. И я, он ко мне подошел и прямо так совершенно определенно сказал, что вот вы сейчас здесь проводите акцию, она не согласована, правда он сказал, она не согласована с властью, и если какие-то будут нарушения, тогда я вас буду забирать. То есть он как бы признал, что она может проходить. Угу. Вот если вы будут перекрывать улицу, и если там будут скандирования, или если еще что-то будет, а будете мешать проходу граждан, угу, я вас, как говорится, буду вынужден вас задержать. Я сказал, Александр Александрович, все будет тип-топ, как говорится. Задерживайте, если что-то произойдет. И ничего не произошло. Он все время был рядом, он наблюдал и в каком-то смысле охранял наши. Более того, он действительно охранял, потому что к нам пришли вот эти провокаторы сербы, такая есть организация, СЕ, по латинскими буквами. Они всегда за мной, они особенно меня неравнодушны ко мне, они всегда приходят на мои акции, кричат, хулиганят. И он их убрал в какой-то момент. Потому я сказал, Александр Александрович, смотрите, вот они же просто уже толкаются, как бы они провоцируют драку. Он их увел.
И тем не менее...
Я просил позвать Махоина, она не позвала Махоина. Я попросил позвать видео смотреть. Она смотрела видео, в котором было видно, что я ушел без 10:08, я ушел оттуда. Всех призвал уйти. Она все это видела.
То есть, и тем это, не менее,
да,
вынесла решение...
вынесла приговор, который, в общем, требует, как было написано в протоколе, такая статья, часть такая, часть такая, часть такая. То есть, я там...
То есть, формальность такая была, суд?
Был, да, суд это абсолютная формальность, да, совершенно верно. И я вот написал в своем посту, я внимательно вглядывался в глаза этой миловидной женщины, молодой. Я хотел понять, вот что она такое, вот что, то есть, она смотрела тоже иногда на меня, нет, даже когда я выступал, так я там жаром выступал, она тоже вроде на меня внимательно смотрела. Я думал, вот она Вот меня просто не любит и ненавидит, как оппонента власти, может быть. Или она просто действует по лекалам, так сказать, которые ее вынуждены. Она вот вынуждена или нет, все-таки это разные вещи. Я так по глазам и не понял, в общем-то. А так это как бы манекен такой, понимаете? Вот просто одела, так сказать, на себя мантию и все.
Ну, судя по всему, это вполне себе типичная история. И вот те люди, о которых мы говорили с Аллой Фроловой в первой части программы, задержанные 12 июня в Москве, они вот, наверное, по такому же шаблону
конечно,
и пойдут.
По такому шаблону в России прошли десятки тысяч. Вот если так прикинуть, я даже так вот я задумался, стал считать, десятки тысяч человек. А десятки тысяч человек, это уже напоминает какие-то репрессии, да? Десятки тысяч человек, только не административные. Вот это административные политические репрессии.
Ну а что ж, административные, уголовные дела, если послушать
нет,
адвокатов.
Это правильно, это уже один-два. А вот если взять массовые, то есть массовые политические административные репрессии утвердились в стране. Это абсолютно несправедливо, это именно репрессии, вне закона всякого. Закон так не очень у нас хорош, но тем не менее. То есть это уже утвердилось, это укоренилось, вот что самое страшное. Это укоренилось, это есть и будет.
Что с этим делать? Что значит будет? То есть этому вообще невозможно противостоять?
Ну, в общем, вопрос сложный, потому что мы делали доклады вот вместе с Аллой Фроловой. Так. Мы Сванидзе докладывал первому лицу нашего государства Владимиру Владимировичу Путину. Причем Сванидзе, он член СПЧ, он делал очень честный доклад. Вот эти факты привел не только в Москве, но и во многих других городах. И все сказал, вот это вот действительно абсолютно репрессивная машина, которая преследует
людей. И что?
Ничего. И ничего. Какие-то поручения вроде президент давал невнятные, так сказать. А я должен сказать, я постоянно сталкиваюсь, так как я в СПЧ не стою, но у меня там друзья, и Федотов мой, можно сказать, друг. Я слежу за тем, что и часто сам инициирую вопросы СПЧ. Сам инициирую. И я внимательно слежу, какие распоряжения дает президент. И вроде как что-то там написано. И вроде он как-то комментирует даже, когда вот встреча, значит, бывает СПЧ с президентом, он говорит, свидетели Иеговы сажают.
Да
это не
что?
Может быть, это не должно быть. Типа, вот прям буквально почти такие слова.
А на вот. Следующий день приходят сообщения об очередных арестах.
Да, совершенно верно. Ежедневные аресты, более того, одного человека на 6 лет. Более, не просто арест, а через месяц пытают электрическим током свидетели Иеговы. Возникает вопрос. Вот... как-то помните, who is Mr. Putin, да? Буквально такой вопрос возникает. Если он авторитарный руководитель, да, авторитарный, его репутация ему важна. Мы на Кремле Норд можем прочитать, что он сказал, ну, удивился, он говорит, они же там христиане, да, они молятся. Значит, это написано, можно прочитать, зайти на kremlin.ru, да, есть стенограмма, значит, президент высказал недовольство. Все, берут под козырек и разбираются, да. Еще подобно, вызывающим образом, сажают через месяц этого несчастного датчанина на 6 лет.
А может быть, он как-то подмигивает, какие-то знаки дает? То есть он, когда разговаривает с правозащитниками, говорит, да-да-да, какое безобразие, а сам где-то, чтобы своим ребят... Не обращайте внимания, это я...
Ну, он теряет репутацию. Он-то не авторитарный руководитель, он слабак вообще-то говоря. Это тогда, знаете, вот так вообще руководить страной нельзя, такой, как Россия.
Но это вы сейчас разжигаете, Лев Александрович.
Я не разжигаю, нет. Я не говорю, что он такой, нет. Я говорю, другое хочу сказать, что он просто не владеет ситуацией. Я другое хочу сказать, что вообще...
То есть это выглядит так, что, да, действительно, власть...
Он не владеет ситуацией. Силовики, которые уже окружили его со всех сторон, да, вот... Они просто, они руководят страной. Внутренней политикой в стране, я утверждаю, руководят силовики, а не Путин.
Они, но он же тоже часть.
Ну, часть, значит, ну, видимо, не самая значительная. Он внешней политикой занимается. У них распределены роли. Внутренней политикой силовики, там Совет Безопасности, еще что-то такое. Вот. А он внешней политикой.
От разговоров на политические темы все-таки хочу вернуться к разговору о правах человека. И вот как-то за событиями вокруг ареста, ну, пусть и домашнего, Ивана Голунова, как-то практически незамеченный осталась другая история. Это история руководителя одного из подмосковных отделений партии «Яблоко» Евгения Куракина. Вот суд подмосковного города Реутов арестовал его на 2 месяца. Правозащитники связывают арест с общественной деятельностью Куракина и его намерением участвовать в выборах в Совет депутатов Реутова в сентябре этого года. Но то, как проходил арест, в чем сейчас обвиняют Куракина, заслуживает отдельной истории. Анастасия Тищенко расскажет об этом.
За активную гражданскую позицию можно попасть в тюрьму. Именно это, по мнению правозащитников, стало причиной уголовного преследования активиста и руководителя Реутовского отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина. Куракина задержали 7 июня в здании прокуратуры. Он пришел подать заявление против застройки городского парка, а оказался на скамье подсудимых. Причем суд прошел тайно, с адвокатом по назначению. Защитникам до сих пор неизвестна причина задержания Куракина и в чем конкретно его обвиняют. Полицейские следователи не выдают документы и не отвечают на ходатайства. Адвокат Дмитрий Трунин предполагает, что поводом для ареста стало дело о мошенничестве. В 2011 году Куракин и его соседи заподозрили, что управляющая компания завышает тарифы на коммунальные услуги и создали товарищество собственников жилья. Расходы сократились на 30%, но правоохранители увидели в этом кражу денежных средств. ТСЖ ликвидировали, а Куракина отправили в тюрьму, где активист провел 1,5 года, после чего вышел под залог в 3 миллиона рублей. Уголовное дело о мошенничестве все еще расследуется. После освобождения Куракина неоднократно задерживали. В июне прошлого года его арестовали на 15 суток перед встречей с губернатором Московской области. В сентябре того же года активист провел 10 суток в спецприемнике за якобы неоплаченный штраф по статье «Побои». Евгений Куракин активно выступал против вырубки парка и скверов, разоблачал махинации застройщиков и планировал баллотироваться в городской совет депутатов Реутова.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека». Лев Александрович, что вам известно об этой истории?
Ну, я даже хорошо знаю самого Женю Куракина, мы с ним сотрудничали много.
Разве можно человека тайно арестовать? Не можно. Пустить адвоката и сейчас не сообщать, почему...
Нет, сейчас уже адвокат у него... Я опубликовал на «Эхе Москвы» пост, и, наверное, он тоже повлиял. Тоже это сообщение вот двухдневной давности. И вот сейчас, когда я ехал к вам, я поговорил с адвокатом, он допущен уже был Жене. А вообще здесь все правильно написано. Просто его похитили из кабинета прокурора, пришел в прокуратуру. А в чем его обвиняли? Был написан донос следователям о том, что он якобы не приходит на следственные действия. И
вот по этому делу о мошенничестве,
которое... Делу, и скрывается. Написано, что он скрывается. Поэтому надо, значит, его взять под стражу. Но как, если человек скрывается, но приходит в прокуратуру, его арестует прокуратура, причем не по своему делу, а по какому-то чужому, может человек, скрываясь, это заниматься? Очевидно, нет. Это все искусственно сделано. Это очень напоминает, обратите внимание, дело Шестуна, тоже Московской области. Шестун тоже, знаете, о ком я говорю, да? Он тоже шел на выборы.
Руководитель одного из...
Покровского района. Ну, он так человек более известный, это руководитель Покровским районом, но это буквально повторы. И, видимо, дана команда Московской области убирать всех нехороших кандидатов. Шестун хотел идти на выборы руководителя Серпуховского района, мэра, там, главы администрации. Ему сказали, не ходи. А он говорит, нет, пойду. А его посадили. Говорит, посадим. Он говорит, ну как вы меня посадите? Если я не виновен, вы же тогда раньше меня посадили, если я виновен. Посадим, ну посмотри. И все это было. Там, причем ФСБ ему как бы угрожал.
Так же и
здесь, здесь такая же абсолютная ситуация. Он хочет идти на выборы, он популярный человек. Уж кому быть, как не ему. Вот если говоришь город Реутова, так сказать, то это Куракин, понимаете? Он занимается там всем. И к нему все идут. Он как бы он правозащитник города, как бы, охватывает весь город, активист и все остальное. И он, например, там еще наблюдатель на выборах очень эффективный. Поэтому идут выборы, даже если он не пройдет на выборы, он все будет наблюдать там. Его лучше убрать. Вот и убирают. То есть, еще раз я вам говорю, внутренний, вот иллюстрация. Внутренние политики в России руководят силовики. Теперь, а что ему сейчас меняется? Действительно, меняется старое уголовное дело, как вы поняли, 8-летней давности. Здесь вот сказано, что он 1,5 года он провел в СИЗО. Его не в тюрьме он провел. Его брали в СИЗО.
Но следственный изолятор, тюрьма.
Ну, следственный изолятор, но почему? Потому что шло следствие. Но потом бы добились, чтобы он оттуда вышел, потому что следствие ничего не находило, за что его посадить-то. То есть 8 лет длится некое следствие по некоторому делу, по которому посадить человека нельзя.
Которое никак не дойдет до суда.
Никак,
да. Но зато это такой хороший крючок, закроем, посидишь, подумаешь.
Вот такой крючок. И судили тайно. Мы когда узнали, что мы, вот так по слухам, мы поняли, что ему дали два месяца мы дали меру пресечения. Ни на сайте Реутова, ни на сайте Балашки, где вы могли то, или там судить, ничего не было. То есть тайно судили, понимаете, да? Адвоката не оповестили.
Стало известно об этом? Он как-то сам, ему удалось прорваться?
Друзья звонили знакомым, полицию, там еще куда-то, так сказать, узнали, что да, суд прошел уже, и что он находится в ВВД Балашки. Поехал адвокат, не пустили. Потом была публикация моя довольно громкая, так сказать, и потом он поехал туда, его пустили. Угу. И вот сейчас я сейчас с ним только что разговаривал.
Вот все, что происходит сейчас в судебной этой полицейской системе, назвали конвейером лжи, да. Насколько я знаю. Насколько эффективно сейчас работает этот конвейер, судя по тем делам, которые разворачиваются буквально в эти дни? Там дело сети, дело нового величия, дело того же Куракина и прочие, которых, может быть, мы даже не знаем.
Я бы так сказал, что мы ГИСИД очень многих дел не знаем. Мы видим, что все больше и больше политизированных дел. Потому что вообще, конечно, суды у нас работают так себе, да? Но, конечно, когда это дело не политическое, то можно и выиграть, скажем так, да? Вот. Но когда это приобретает политическую составляющую, то за каждой мантией, так сказать, там еще какой-то, так сказать, человек резерва, скажем, офицер резерва, условно говоря.
Слушайте, какая политика, например, в наркотических делах, да? Если можно чуть ли не ежедневно услышать, прочитать в соцсетях где-то, есть специализированные группы там в том же ВКонтакте, о том, как кого-то поймали с наркотиками, и там подбросили или спровоцировали на приобретение. Чаще, конечно, не подбрасывают, а провоцируют. И все, и человек уехал там на 10 лет и больше.
Нет, это особые вещи. На самом деле у нас есть...
Никакой политики.
Не всегда. То есть вот то, как вы сказали, обычный человек, когда, да, это никакой политики, это вот конвейер для того, чтобы силовики делали себе погоны. Конвейер такой не политический совершенно. И они это умеют блестяще делать, так сказать, уже... И поняли, что можно как угодно небрежно это все оформлять. Хотя отдельные адвокаты есть, я знаю таких адвокатов, которые разоблачают, сажают ментов за это. Но это, в общем, надо быть широким, очень большим профессионалом. Более того, адвокат, который сейчас мне в голову пришел, он бывший следак. И у него есть свои контакты следственные. И он просто, для него это как охота. Или как собирать грибы. Да? Он просто специализируется и сажает своих бывших коллег, условно говоря. Вот. Умеют это делать иногда. Но это очень профессионально. Надо делать, иметь еще там внутри какие-то рычаги. Но при этом они используют это против журналистов. Это уже политическое дело, понимаете?
Вот Или правозащитников, например,
Аюб Тетиев. То есть это отработанные технологии, собственно, треть заключенных сидят по этой одной уголовной статье, наркотической. Это огромный вызов для нас всех, и я этим занимаюсь долго. И вот сейчас вроде бы меняем немножко законодательство в лучшую сторону. Москалькова согласилась, мы ей объяснили, она выходит
уполномоченная по правам человека в России, если кто не знает.
Она, значит, понимает эту проблему и выходит законодательные инициативы, изменение законодательства для того, чтобы уменьшить количество вот таких вот публикуемых дел. Но вообще это страшная беда, потому что там очень большие деньги. И мы видим, что, как правило, силовики крышуют. Они, как вам сказать, такой соблазн и такая большая коррупция, что наркотики дают очень дешевые деньги. Понимаете? Так как они ограничения уже давно внутри
легкие,
себя...
Легкие, быстрые деньги.
Легкие, быстрые деньги. И поэтому и треть сидит. Представьте себе, по одной статье. И вот я могу привести один пример, очень свежий, из Иркутска. Я где-то прочитал в сети, что вот 50 женщин причем в основном, вышли в пикет перед зданием администрации Иркутской области с плакатом, что начальник ГУВД Иркутской области крышует наркотики с бандитами вместе. Такого я еще не видел нигде, чтобы прям публично называли. Я нашел этих девочек, так сказать, они приехали ко мне, сейчас я им помогаю. Так когда она вернулась в Иркутск, против нее возбудили 5 уголовных дел за оскорбление, там, за клевету, скажем так, уголовных дел. И сейчас там адвокат очень хороший ей помогает. Они же ведь и защищаться, у них возможность защищаться в тех судах, о которых я говорил. Но вот видите, до чего дошло. Начальник ГУВД, и они, конечно, не просто так обвиняют. А суть в том, что когда молодые люди у себя в районах стали бороться со распространением наркотиков, стали избивать вот закладчиков, стали вылавливать закладчиков, выгонять их.
Ну, тоже незаконными методами стали бороться,
а как с ними еще бороться? Они стали выяснять, кто их. Нет, они обратились в полицию, среди всего. А когда они обратились в полицию, они поняли, что крышуется полиция. Тогда они стали выгонять их, вытеснять каким-то. Там против них стали возбуждать уголовные дела против этих ребят. Угу. И сейчас многие из этих ребят сидят по надуманным, причем событиям, по надуманным. И вот они, а эти уже девочки за своих мужей борются. За мужей, которые не пускали в свои районы распространение наркотиков. Вот такая история в городе Иркутск. Почему это массово делать? Иркутск один из самых пораженных наркоманией городов.
То есть, по большому счету, теоретически, вот эта кампания в поддержку журналиста Ивана Голунова могла перелиться при неблагоприятном для него стечении обстоятельств такой в массовый протест, в принципе, во всех городах России, потому что там накипело, если сажают за наркотики в таких количествах
людей. Да, нет, но оно накипело давно уже. Но это позволит сейчас вылиться в большую публичную сферу, в большую известность. А когда уже достаточно лояльные, нормальные бизнес-газеты пишут об этом, говорят, и это хорошо и правильно.
Да, наконец, пытаются законодательство поменять. Меня, знаете, что еще интересует? Сегодня буквально пришло это известие о том, что «Справедливая Россия» выступила с законопроектом о компенсациях для людей, которые были там незаконно привлечены к уголовной ответственности. И там цены назывались: день 1000 рублей за день предварительного расследования, 5000 за домашний арест, что-то такое. С вашей точки зрения, не приведет ли это к тому, что, в принципе, перестанут прекращать уголовные дела и оправдывать? То есть, если такой закон примут...
Вообще опасный закон, конечно. Опасный, я согласен. Да, вообще «Справедливая Россия» так иногда странный. Это, конечно, это популизм. Популизм перед выборами очевидный такой, да? Чтобы к чему-нибудь примазаться. А при этом сделать такое аполитичное, выступление... Нет, это не так, мне кажется, страшно и важно. Ерунда это вообще на самом деле. Но не будут оправдывать, да, будут стараться как можно меньше. Но и так почти никого не оправдывает. 0,3%, да.
Ну, а теперь дела прекращать не будут.
В 18-м году, причем количество оправданий уменьшается, в 18-м году, если до этого, помню, было 0,7%, 0,5%, а сейчас уже 0,3% оправданий. Ситуация ухудшается, и в этом смысле опять возвращаясь к той теме, что силовики рулят страной, это очень все опасно.
Но с другой стороны...
И будет взрываться, в какой-то момент может быть взрыв.
Но с другой стороны, насколько я понимаю, сейчас адвокаты очень большие надежды возлагают на суды присяжных, которых, хотя их подсудность им сократили все-таки за эти годы, но зато их отправили, я имею в виду по статьям, но зато теперь они могут рассматривать дела и в районных судах, и уже начались оправдательные
совершенно вердикты. Надежда на суды присяжных очень большая. Слава Богу, мы еще не живем в тоталитарном государстве, это правда. Я использую такую терминологию, что у нас много очень тоталитарных практик, конкретных, пытки, наркотики и так далее. Но есть иногда прорываются нормальные предложения. Это предложение было Совет по правам человека через Федотова и так далее. То есть возможность бороться у нас пока и есть. Поэтому я, например, не складываю оружие, я борюсь. И сейчас главная для меня борьба вокруг двух уголовных дел, которые сейчас очень важные, очень опасные для будущего, очень опасные для молодежи. Одно дело – это сеть. Я думаю, что у вас неоднократно это тема.
Да, мы рассказываем, мы следим за развитием событий, рассказываем об этом деле.
Может быть, не надо подробно говорить, но процесс идет. И на что я хочу обратить внимание. Каждый день на процессы, на новые сеть, там говорится почти каждый день, говорится о пытках. И люди прямо это попадает в протокол, это все записывается, судья расспрашивает, а как были пытки, а как пытали. И все это становится известно. Вот что, я хотел, чтобы миллионы людей в стране узнали, что сейчас в России в 21 веке пытают и под пытками заставляют...
Добиваются каких-то признательных показаний.
И людей посадят на 10, на 10
а
лет.
А второе дело, которое вас тревожит, дело, это дело новоувеличие.
Это провокация, да. И которая,
тоже идет, рассматривается тоже, в суде,
да,
сейчас.
Да, тоже рассматривается в суде. И вот надо добиться, я ставлю перед собой задачу, добиться того, чтобы эти дела были прекращены и дошли для реальных посадок.
Спасибо, Лев Александрович Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, был в эфире «Радио Свобода».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это три четверти всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
Сибирь-реалии – это ежедневный, честный и интересный рассказ.